говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Грузии обнародованы итоги президентских выборов. Оставлен без изменения приговор убийцам рядового Сергея Синканина. На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган. В Грузии обнародованы итоги президентских выборов, прошедших 5 января. После подсчета Центр избиркомом всех избирательных бюллетеней голоса распределились так. У Михаила Саакашвили, баллотировавшегося на второй срок, более 53% голосов. У кандидата от Национального совета оппозиции Левана Гачичеладзе свыше 25%. Бизнесмен Бадри Патаркацишвили набрал чуть более 7%, остальные четыре кандидата еще меньшее количество голосов. Одновременно с выборами президента проводился плебисцит по вопросу о членстве Грузии в НАТО. По предварительным данным, за вступление высказались более 72% избирателей. Окружной военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. От полученных побоев солдат умер. Таким образом, суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов. В ноябре прошлого года военный суд города Мирный приговорил капитана Виктора Баля и прапорщика Вадима Калинина к 11 и 14 годам лишения свободы соответственно. Они были также лишены воинских званий. Госдума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня на первом в этом году пленарном заседании. Один из законопроектов касается повышения с 1 февраля зарплат бюджетников и выплат военнослужащим. В планах также обсуждение развития пенсионной системы и роста пенсий.
Будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, в том числе по вопросам, касающимся пенсионной реформы, повышения пенсий. Мы ожидаем внесения в Государственную Думу в ближайшее время ряда важных законопроектов от имени правительства, предполагающих улучшение качества жизни населения.
Заявил первый вице-спикер Олег Морозов. Председатель «Голоса Беслана» Эмма Тагаева обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить преследование общественной организации. На следующей неделе суд в Назране рассмотрит представление прокуратуры, требующей признать деятельность организации экстремистской. По словам сопредседателя объединения Эллы Кисаевой, экстремистским прокуратура посчитала одно из заявлений «Голоса Беслана», в котором, в частности, президент Владимир Путин назван гарантом преступников.
Президент страны, как гарант Конституции, никакого внимания не обратил, когда наши дети сидели в спортзале. Никакого внимания не уделяет всем нашим просьбам провести расследование. В конце концов, если не будет никакой реакции со стороны президента, то мы будем вправе говорить, что да, президент страны позволяет творить беспредел.
Кисаева считает, что решение прокуратуры вызвано тем, что ее организация ведет независимое расследование теракта в Беслане.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган, экстрадиции которого добиваются власти России. Решение об этом принял суд города Винница. Ганган был задержан 31 декабря в Винницкой области по запросу из России, где он заочно приговорен к 3 годам лишения свободы. 2 января суд санкционировал арест Гангана на 40 суток, что было обжаловано его адвокатами. Российские правозащитники и оппозиционные политики призывают власти Украины не выдавать Гангана. По их мнению, в России его преследуют по политическим мотивам. Михаил Ганган, активист, запрещенный в России национал-большевистской партии, ожидает ответа на просьбу предоставить ему статус беженца на Украине. В Казахстане продолжаются поисково-спасательные работы на шахте «Абайская» в Карагандинской области, где сегодня утром произошел взрыв метана. По последним данным, 7 человек погибли, 14 получили ранения, неизвестной остается судьба 23 горняков. Всего в момент взрыва под землей находились около 200 шахтеров, большинство из них удалось вывести на поверхность. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия. Кандидат президента Грузии от оппозиции Леванга Чичеладзе требует проведения второго тура выборов. Он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси в знак протеста против итогов голосования. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры решили отказаться от голодовки с требованием предоставления им прямого эфира после того, как телекомпания «Рустави-2» пригласила в самое популярное ток-шоу «Prime Time» кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе. Господин Гачичеладзе сообщил, что накануне, оказывается, состоялась его встреча с Михаилом Саакашвили, и в ходе этой встречи им ни о чем не удалось договориться. «Я призываю всю Грузию прийти 13 января на площадь республики, чтобы защитить правду и показать Саакашвили, что мы не сдадимся. За меня проголосовали 1 000 000 человек, и я обязан защитить их права. Саакашвили сфальсифицировал выборы. Начинается борьба Грузии за спасение», — эмоционально отметил господин Гачичеладзе. При этом он сообщил, что главное требование оппозиции – назначение второго тура. Оппозиционный лидер подчеркнул, что если Михаил Саакашвили честно победит во втором туре, он, Леван Гачичеладзе, первый поздравит его с победой. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент США Джордж Буш, завершая трехдневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил сегодня в Иерусалиме мемориал Холокоста. Буш добивается заключения мирного соглашения о ближневосточном урегулировании до своего ухода с поста президента в январе 2009 года. Подводя итоги переговоров с лидерами Израиля и палестинской автономии, Буш заявил в четверг, что достижение мира потребует болезненных уступок с обеих сторон. В Белоруссии лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили сообщил, что после завершения подсчета бюллетеней избирателей, которые участвовали в президентских выборах 5 января, кандидат в президенты Михаил Саакашвили набрал 53,3% голосов. Разница голосов между Михаилом Саакашвили и следующим за ним кандидатом в президенты Леваном Гачичеладзе составляет 500 тысяч голосов, сказал глава грузинского ЦИКа. И по его словам, исходя из этих данных, ни о каком втором туре выборов речи быть не может. Между тем, грузинская оппозиция заявляет о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе выборов и настаивает на втором туре голосования. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леван Гачичеладзе заявил в эфире телеканала «Рустави-2», что видит выход лишь в проведении второго тура президентских выборов, а дальше сделал любопытное заявление: «Я сам лично поздравлю Михаила Саакашвили с победой, если он честно победит во втором туре». И лидер оппозиции также отметил, что оппозиция готовится к проведению масштабной акции протеста, а также и к другим формам протеста, но исключительно мирным. Сегодня в студии программы «Время гостей» политолог Алан Касаев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, который совсем недавно вернулся из Грузии. Он как раз наблюдал за тем, как проходили там президентские выборы 5 января. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Второй день комментируется заявление Дитера Бодена, который возглавлял комиссию для ОБСЕ на грузинских выборах, который накануне вечером сказал, что выборы были в значительной степени сфальсифицированы. И господин Боден подтвердил, что грубые нарушения, небрежности, факты умышленной фальсификации при подсчете голосов, у которых сообщали и наши наблюдатели, действительно имели место. И, по словам господина Бодена, в избирательной комиссии творится хаос. То есть оценка была значительно более жесткой, чем та, которую тот же самый господин Боден давал сразу после закрытия избирательных участков. Олег, первый вопрос к вам, как к свидетелю. Я знаю, что вы были не только в Тбилиси, были еще и в Аджаре,
И в Кахетии.
Вот. И это совсем разные регионы, там совсем разные избиратели. Достаточно известный факт, что действительно большинство сторонников оппозиции это все-таки Тбилиси. Ваши оценки, ваши впечатления от грузинских выборов?
Ну, во-первых, хотел бы сразу сказать о заявлении, или так, о мнении господина, который...
Дитер Боттен, который
на самом деле высказал лишь свое частное мнение. На самом деле нужно считать, что официальное мнение ОБСЕ оформляется в виде заявления, доклада, отчета или пресс-релиза. То, что он сказал в частном порядке корреспонденту немецкой газеты, это всего лишь мнение. И, насколько я знаю, уже... было прокомментировано несколько раз, в том числе и представителями ОБСЕ, которые находятся в миссии наблюдателей в Грузии, в частности, Расту Кужелом, который ведет мониторинг средств массовой информации во время предвыборной кампании. Было еще несколько различных заявлений, в том числе я слышал и рассказ о том, как бралось это интервью, самого автора интервью, немецкого журналиста, который сказал, что те слова, которые не вошли в интервью, это не он сделал, это сделала редакция газеты. Так что на самом деле все оказалось довольно просто. Корреспондент брал интервью у одного из наблюдателей, который занимает высокое положение в миссии наблюдателей. Но это не является официальным заявлением, потому что оно все-таки должно быть оформлено. А что касается результатов выборов и то, что мы видели выраженное в цифрах, и действительно крупные города, прежде всего Тбилиси и Батуми, проголосовали по большей части не за Михаила Саакашвили, а регионы проголосовали за него, и больше всего его сторонников оказалось среди мигрелов. И, по всей видимости, это можно было предугадать, потому что 3 января в Зугдиде был огромный митинг сторонников Саакашвили. В разной степени были разные результаты в разных регионах, но по большей части регионы проголосовали за Саакашвили. И что самое удивительное, ну, может быть, не для всех, кто знает ситуацию в Грузии, тот понимает, что районы, населенные армянами и азербайджанцами,
Это довольно
своеобразно. Не
это, кстати, по результатам, это отдельная история об этих результатах.
Да, по результатам голосования они тоже больше всего отдали голоса Саакашвили. Что касается различных нарушений, да, они, конечно, были. И Центральная избирательная комиссия с этим согласна, и наблюдатели разные говорили о том, что в разной степени нарушения были. В принципе, нет ни одних выборов, где бы не было бы нарушений. Но в Грузии, в небольшой стране, с небольшим количеством избирателей, было такое огромное количество наблюдателей, около 1000 человек. Некоторые даже шутили, что наблюдателей больше, чем самих избирателей. Совершить какие-то очень серьезные нарушения во время выборов довольно сложно. Поэтому, да, все соглашаются с тем, что нарушения были. Но говорить о каких-то тотальных нарушениях, о каруселях, о каких-то огромных количествах вброшенных бюллетеней, по крайней мере, оппозиция, которая периодически говорила об этом и в телевизионном эфире, в выпусках новостей, и на своих митингах, и во время встреч с наблюдателями, но каких-то весомых доказательств они так и не предъявили. Это, по всей видимости, будет еще предметом каких-то разбирательств. Единственный результат этих разбирательств – это аннулирование результатов голосования по 4 участкам.
Время гостей в эфире радио «Свобода», и очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Тема сегодня – президентские выборы в Грузии, которые мы обсуждаем с Олегом Панфиловым, руководителем Центра экстремальной журналистики, который был в Грузии на этих выборах, и политологом Аланом Касаевым. Наши слушатели могут присоединиться к обсуждению, послав сообщение на пейджер «Московский номер 9613333, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение +7 903 743 2801 и бесплатный телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Алан, следующий вопрос у меня к вам. Можете ли вы дать еще такой экспресс-анализ, экспресс-сравнение последних выборов на территории бывшего Советского Союза? Различия, расхождения, чего было больше? И насколько соответствует в этом смысле демократическим нормам самые последние выборы, выборы президента Грузии?
Ну, касательно, я начну с Грузии, касательно возможных или невозможных максимальных, минимальных фальсификаций, каруселей и прочее, ну, несомненно, Грузия такая же постсоветская территория, как, скажем, соседние государства. Армения, Азербайджан, в первую очередь, значит, эти две страны, и, естественно, Россия, естественно, значит, сотни тысяч грузин живут и работают в России, приезжают к себе периодически, значит, меняется этот состав и прочее, прочее. В общем-то, культура электоральная, ну, по моим, во всяком случае, наблюдениям, она схожа в этих странах постсоветских и особенно вот в соседних странах так называемой кавказской четверки. Несомненно, для меня, хотя я не был на этих последних выборах, но исходя из того, что мне известно, несомненно, фальсификации были масштабные. Ну, что значит масштабные? 5% фальсифицированных голосов вполне хватило Саакашвили, чтобы избежать второго тура. Представить себе, какой мог бы быть результат во втором туре, значит, достаточно сложно. Достаточно сложно. Что касается схожести различных электоральных процессов, то для меня там ключевые вещи – это, скажем, позиция нашего официального Первого канала последние несколько дней относительно подведения итога выборов в Грузии. Первый канал вдруг превратился в той части, которая касается освещения ситуации после выборной в Грузии, достаточно объективную такую, в общем, площадку.
А вы обратили внимание, что да, с 5 января позиции Первого канала
да,
именно сильно поменялась? Потому что вот у меня было ощущение, вот я смотрел отчеты по трем каналам после 5 января. Первый канал, второй канал и спутниковый Вести 24. И у меня было ощущение, что эти, ну, как не три канала, а полтора. Рассказывают о совершенно разных выборах.
Ну, вот это интересно, да, это интересно, при том, что они, конечно, управляются из одной и той же инстанции, тем не менее, значит, показательное отношение главного, то есть первого канала, который действительно дает после 5 числа более-менее объективную картину ситуации, предоставляя слово и самому Михаилу Саакашвили, чего давным-давно уже не было на российских официальных каналах, и его оппонентам. Вот, что касается, значит, вопроса относительно различий, ну, конечно, различия большие. Конечно, несмотря на то, что почти весь предвыборный период Михаил Саакашвили, успешно используя российский опыт, давил телевизионные возможности своих оппонентов, при этом печатная журналистика, которая в Грузии имеет относительно больший удельный вес и большее значение, чем, скажем, в России, она достаточно, ну, по крайней мере, в крупных городах, она достаточно разный спектр мнений отражала. Вот, это, наверное, различие. Ну, а то, что я говорю, повторюсь, вернусь к началу своей реплики, то, что фальсификации возможны, то, что фальсификации скорее всего, не зависят от декларативных заявлений руководства о приверженности в большей или в меньшей степени классическим образцам демократии, ну, для меня это совершенно очевидно.
Да, господа, насколько я понимаю, несколько разошлись у вас оценки в...
Ну, не принципиально, но тем не менее...
Я думаю, что не принципиально, может быть, они разошлись несколько...
Вопрос тогда такой, как журналист, который недавно наблюдал за российскими выборами. Когда я вижу по российским телеканалам сообщения о фальсификациях, либо это сообщение корреспондентов, либо это устами оппозиции, ну, в Сабуртало упразднены итоги выборов, потому что представители на участках в этом районе забрали бюллетени себе домой. Где-то нашли вброс, там 10 бюллетеней там, поймали за руку. Но даже не это самое главное. Самая главная претензия оппозиции, которая была и первой во всех российских новостях, это то, что Михаил Саакашвили использовал административный ресурс, то, что его выступление транслировалось новостями грузинского телевидения. А я как-то после выборов Российской Федерации, мне хочется задать вопрос, а что, разве по-другому бывает? Олег, пожалуйста.
Знаете, очень тяжело себя ограничивать, потому что всегда найдется человек, который скажет, ну вот, если ты так рассказываешь, значит, ты чей-то сторонник. Я это говорю и делаю специально эту поправку только потому, что понимаю вот тот объем дезинформации, который звучит и продолжает звучать на российских телеканалах и в интернете, и продолжение информационной войны продолжается, идет и продолжается, и по всей видимости еще какое-то время будет продолжаться. Вряд ли я вижу каких-то серьезных изменений. Что я должен сказать в самом начале? Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где законом запрещено создание государственных средств массовой информации. Соответственно, все телекомпании формально независимы. И что касается печатных средств массовой информации, то их удельный вес в предвыборной кампании примерно такой же, как и в России. Даже, может быть, намного меньше, потому что самое... Популярная ежедневная, единственная ежедневная газета «24 часа», она выходит тиражом всего 2500 экземпляров, не больше. Самая большая желтая газета, многотиражная, 40 тысяч, это «Квилис Палитра», которая публикует в основном дайджесты, и собственных материалов там очень мало, поэтому ее участие в предвыборной кампании не очень-то интересно. Поэтому все основное внимание людей было обращено к телевидению. По закону о выборах Грузии проводится жеребьевка, и каждый кандидат получает бесплатный эфир, чем все воспользовались. Кроме этого, законом предусмотрена покупка эфира телевизионного, чем воспользовались только два кандидата. Бадри Патаркацушвили, который, правда, в последние дни, когда вот уже было непонятно, то ли он откажется, то ли он уйдет с предвыборной гонки, то ли останется. И было очень много активной рекламы за Саакашвили. Когда я спрашивал у разных наблюдателей, у разных неправительственных организаций, которые имели свой интерес, как бы наблюдали за этими выборами, все говорили, ну, это закон. Но никуда от этого не денешься, и ничего противозаконного в том, что команда Саакашвили покупала большое количество эфирного времени, ничего противозаконного в этом нет. Какая могла быть роль администрации Саакашвили в отношении подавления, или, я не помню, что Алан сказал, по-моему, какое-то регулирование административным ресурсом телеэфира, то это история с телекомпанией «Миди», которая была насильно закрыта, незаконно закрыта. И спустя некоторое время после переговоров специальной группы во главе с Адамом Михником, переговоров с властями Грузии, эта телекомпания возобновила свое вещание. Возобновила она примерно в том же формате и с тем же идеологическим содержанием, с которым она работала все последнее время и для чего она, собственно, была создана. На мой взгляд, телекомпания «Медиа» было создано как информационное оружие Бадри Патрапатишвили и представляло из себя эфир до всех этих событий. Ну, если вот представить Сергея Доренко 10 лет назад с утра до вечера. Вот примерно то же самое был эфир телекомпании «Меди», которая выражала точку зрения только оппозиции. Телекомпания начала работать.
Про оппозицию у меня потом будет отдельный вопрос.
Телекомпания начала работать, возобновила свое вещание, но тут начался внутренний конфликт. Вначале трое, а потом шестеро ведущих журналистов ушли из этой телекомпании, особенно после того, как Бадри заявил, что он будет баллотироваться кандидатом, особенно после того, как Бадри заявил о том, что он будет организовывать партию под себя. Журналисты ушли, я так понимаю, что Георгий Таргамадзе, который отвечает за содержательную информационную идеологическую составляющую этой телекомпании, понял, что он в одно прекрасное утро, телекомпания просто не будет выходить в эфир, потому что некому будет работать. И телекомпания самостоятельно остановила вещание. Кстати, радио и медиа, принадлежащие той же самой группе, и Бадри Патрапатишвили работает до сих пор. В эфире она ведет себя точно так же, как телекомпания и медиа. Вот, радиостанция довольно популярна, единственная радиостанция, которая вещает на всей территории Грузии. Вот информационная борьба, информационная предвыборная кампания выглядела вот таким образом.
Звонок у нас из Москвы. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел что сказать, но уже это практически все озвучено. Я скажу только тогда следующие небольшие такие детали. Как всегда обычно бывает, человек, который страдает чем-то, видит то же самое и в другом. Это в человеке, то есть чем страдает сам. Это вот именно то, что показывали нам по телевидению, что Саакашвили использует административный ресурс и все прочее. Но самое важное еще другое. У нас, у них походили хорошо, как оппозиция уже потом уже спокойно могла митинговать и проводить свои митинги. Но у нас каждая оппозиция просто-напросто разгоняли. И об этом практически никто ничего не показывал. И не нам судить, что проходит в Грузии. Не нам. Понимаете? Это их личное дело. Их право. У них свои эмоции и свои амбиции. Это южные люди. А мы летим туда. Зачем? Я не понимаю.
Алан, очень коротко, может быть, ну, если нет, то продолжим после новостей. А как вы считаете, вообще, насколько обоснованы претензии грузинской оппозиции и российских средств массовой информации к чрезмерному использованию команды Михаила Саакашвили административного ресурса? Там было, например, такое обвинение, что отказался он в дебатах участвовать.
Все отказались, никто не участвовал в дебатах.
Но обвиняли в этом в основном Саакашвили. И вообще возможно ли на постсоветском пространстве отказаться во время выборной кампании от такой замечательной штуки, как использование административного ресурса?
Ну, конечно, невозможно. Конечно, в Грузии своеобразно использовался этот административный ресурс, и, естественно, и до Саакашвили. При Саакашвили, значит, формы давления или влияния на прессу приобрели, значит, несколько иной характер. Значит, в частности, создан был и функционирует до сих пор Совет по средствам массовой информации, фактически при президенте, куда входят не руководители СМИ, не учредители, не издатели СМИ, куда входят ведущие журналисты. Причем выбирают их туда непонятно кто, непонятно как. Этот совет периодически принимал, ну, ни выборов не было никаких заявлений относительно этого, но периодически принимал заявление о том, что, значит, такая-то газета или такой-то канал, значит, не выпустив в эфир то-то или не дав такую-то статью, нарушает, значит, принципы свободы слова. Соответственно, значит, это один вариант давления. Второй вариант – это так называемые закрытые президентские гранты, которые получают и отдельные средства массовой информации, и отдельные журналисты. Значит, они получают их без всякого конкурса. Я тут опять-таки совершенно, значит, не пытаюсь сравнивать с Россией, но я говорю о том, что есть в Грузии. Вот. Эти гранты есть средство, одно из средств влияния на СМИ. Ну, совершенно очевидная вещь.
Это программа «Время гостей». Говорим мы о президентских выборах в Грузии. Ведет программу Владимир Бабурин. И в гостях у меня Олег Панфилов, который вернулся с этих выборов, и политолог Алан Касаев. В 22 часа по московскому времени выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир. Низкий курс доллара и внешняя политика Соединенных Штатов. Дискуссия американских политологов и экономистов». И грузинская тема также будет: «Грузия после выборов. Участие оппозиции в управлении страной зависит от...»
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Казахстане продолжаются поисково-спасательные работы на шахте «Абайская» в Карагандинской области, где сегодня утром произошел взрыв метана. По последним данным, 7 человек погибли, 14 получили ранения. Неизвестной остается судьба 23 горняков. В Грузии подведены итоги выборов президента, прошедших 5 января. По данным Центра избиркома Грузии, подсчитавшего все бюллетени, Михаил Саакашвили, баллотировавшийся на второй срок, получил более 53% голосов, у кандидата от оппозиции Левана Гачичеладзе свыше 25%. На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган, экстрадиции которого добиваются власти России. Решение об этом принял суд города Винница. Ганган ранее обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему статус беженца. Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Тем самым суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14 и 11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр Ильсур Метшин, всем жильцам выделят новые квартиры. Сегодня прошли похороны 6 из 8 жертв взрыва, 3 человека числятся пропавшими без вести. В Белоруссии лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 15 суткам ареста. Суд признал Лебедько виновным в организации несанкционированной акции протеста в Минске 10 января.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодняшняя тема – президентские выборы в Грузии, о которых мы говорим с Олегом Панфиловым, руководителем Центра экстремальной журналистики. Он был в Грузии на этих выборах. И политологом Аланом Касаевым. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок из Москвы от Марины. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. У меня возможность смотреть телевидение Грузии. У меня спутниковая тарелка, я все эти дни не отхожу от телевизора. Уважаемый Олег Панфилов немножко лукавит, не совсем так, как он говорит. Там тотальная фальсификация, там ресурс весь в пользу Саакашвили. Полицейские давлению оказывали на избирателей, готовые бюллетени с номером 5, который был у Саакашвили, вбрасывались. Потом вчера, значит, Центр избирком говорил, что там осталось совсем мало голосов, их стоит даже половина, там 0%, и вдруг ночью объявляют, что у него уже 53,3. Если это было 0,5%, как можно было за эти 0,5% в полтора голосов прибавить процентов? Потом, значит, такие вот, как он сказал, в азербайджанские деревни, значит, были такие, там всего 12 человек участвовали в выборах, а написали 120. В другом 500 человек, написали 1500. Это как, не фальсификация?
Марина, простите, можно я вот это задам вопрос? Вот вывод о тотальной фальсификации.
Да, вы именно тотальная.
Да, вы делаете, посмотрев программы грузинского телевидения?
И грузинское, значит, у них помимо их официального Тбилиси, которое под руководством Саакашвили, это Рустави-2, которое привело его к власти, это все знают. Там еще работает и радио, и медиа, и туда звонят люди, прямой эфир. Это не выдуманные и не подставные лица, а люди звонят и возмущаются, что их голоса украли. Нигде он не занял первое место. Везде занял первое место вот их оппозиционер, как его, Гачичеладзе. так что вы говорите неправду.
Можно ответить?
Да, Олег, можно ответить. Можно я тогда сформулирую вопрос? Ну, тогда я просто восхищен грузинским телевидением. Если после того, как объявлены официальные результаты, 53,3% набирает Михаил Саакашвили, посмотрев грузинское телевидение, можно сделать вывод, что там были фальсификации, причем фальсификации тотальные. Значит, люди имеют право говорить, имеют право смотреть и слушать. Совершенно разные мнения, насколько я понимаю.
Вообще, не в обиду будет услышано грузинам, которых я очень люблю, независимо от их политических взглядов. Грузия – это страна слухов. Вот мне кажется, что работало бы 50 телекомпаний, все равно люди бы друг другу передавали слухи. Я был свидетелем огромного количества случаев, когда слухи вот появлялись просто на голом свете, на голом месте, на моих глазах. И тут же распространялись с помощью мобильного телефона. Насколько я понимаю, Марина живет в Москве и может смотреть только Аджара ТВ. Может быть, и Рустави 2.
Давайте не будем гадать, что она смотрит.
Если вернемся к нашему разговору, то я хотел вернуться к тому, о чем говорил Алан до перерыва. Медиасовет в Грузии действительно существует. Он был создан несколько лет назад без какого-либо участия президентских структур, потому что в этом совете есть и журналисты, есть и руководители средств массовой информации, и политологи, и люди, которые имеют отношение к журналистике. Медиасовет, к сожалению, не работал. Вот я приезжаю каждое лето в Грузию, и каждое лето проходят презентации о возобновлении работы этого медиасовета. Вот, на мой взгляд, если бы медиасовет работал так, как все саморегулирующие организации, такой ситуации, как с медиа, просто бы не произошло. Ее бы не случилось, потому что журналисты сами могли бы дать оценку работы своих коллег. И могли бы дать оценку работы коллег из Рустави-2, которая действительно очень часто занимает позицию про-саакашвилевскую. И это не для никого секрет. И вообще, после того, как произошла революция в Грузии, информационный эфир получился таким дырявым. Появилась одна дыра, которую нужно было заткнуть. Эта дыра критическая. Для этого была создана телекомпания «Имеди», которая попыталась урегулировать или уравновесить различные точки зрения, но превратилась очень быстро в информационное оружие. Я надеюсь, что медиасовет будет воссоздан, будет работать так, как работают все саморегулирующие организации. И надо сказать, что ответственность у грузинских журналистов после истории с телекомпанией «Имеди» очень довольно быстро поднялась. И я разговаривал со многими журналистами, которые говорят, что да, нам необходимо взглянуть на свою профессию иначе. Получается какой-то дисбаланс и в обществе, и среди журналистов, и надо прекращать вот эту информационную войну.
Вот вы знаете, все-таки реплика Марины, такое чувство хорошей зависти у меня вызвало, потому что после российских выборов мне приходилось слышать, например, вот представителей партии патриотов России, говорят, ну как же так, на мартовских выборах у нас в таком-то регионе было там от 16% до 18%, а сейчас 0,2%. Или примерно с такими же претензиями выступали представители Союза правых сил, вот как в Пермском крае было 16%, а сейчас получилось только 2%. Дело лишь в том, что это я слышал лично от представителей этих партий, а совсем даже не из российских средств массовой информации. И вот действительно я и испытываю хорошее чувство зависти и грузинским журналистам, и грузинской аудитории, которые могут слышать из средств массовой информации, в том числе из телевидения, самые различные точки зрения, самые различные оценки грузинских выборов. Алан, вы не только политолог, вы и журналист.
Да, я отчасти с вами не соглашусь. И дело в том, что значит, медиасовет выносил за годы правления Михаила Саакашвили...
Про медиасовет, это вы с Олегом не
согласитесь? Да, два предупреждения, значит, одно телеканалу и одно печатному изданию. значит, в цензуре, и было одно обращение в суд, по которому владелец медиахолдинга, значит, я боюсь ошибиться, Савалда Савали, по-моему, был оштрафован на очень крупную сумму денег, значит, по обращению этого медиасовета. Я уже не знаю, собирался он для этого, не собирался, но факт остается фактом. Ну и, конечно, относительно грантов, так называемых, которые в том числе получили персонально некоторые участники последнего по времени скандала, связанного с телекомпанией «Медиа», вот мне рассказывали сами участники этого скандала, сами журналисты, телевизионщики этой самой компании. Но дело, в общем, не в этом. Если говорить о том, где больше свободы слова, где меньше свободы слова, я не буду здесь говорить, у меня нет инструмента, значит, измерительного в руках. Я просто говорю о том, что есть общие постсоветские черты, одна из которых — давление на свободу слова со стороны государственных органов. И эта черта, за исключением стран Балтии, она носит общий постсоветский характер. И практически везде, в любой точке постсоветского пространства, мы можем найти этому хорошие, значит, эффективные примеры. Вот. Ну и... Мы в начале передачи чуть-чуть коснулись темы того, как, скажем, голосовали национальные районы. Совершенно очевидно, несмотря на все имеющиеся возможные противоречия между официальной политикой, значит, официального Тбилиси, и тем, чего хотят, скажем, компактно проживающие армяне или компактно проживающие азербайджанцы в Грузии, тем не менее, на всех выборах компактно проживающие нацменьшинства все голосуют провластно. При этом они, конечно, ни на какие выборы не ходят физически. Значит, все происходит так: с одной стороны, молчаливое согласие с властью, а с другой стороны, давление, несомненное, на армянскую диаспору из Еревана, на азербайджанскую диаспору из Баку. Ребята, спокойно сидите, значит, не мешайте нам нормально строить межгосударственные взаимоотношения с тем режимом, который нынче правит Тбилиси, поскольку Грузия в определенном смысле и для Армении, и для Азербайджана ключевая транзитная страна. От нее очень много зависит и в экономике, и во внешней политике. При этом десятки фактов, в том числе обнародованных грузинскими интернет и печатными СМИ, относительно того, что накануне выборов к людям не грузинской национальности в Тбилиси, в дома и в кварталы, где эти люди более-менее компактно еще остались проживать, приходили и ласково, в большей или меньшей степени ласковости, напоминали о том, что лучше бы проголосовать за Михаила Саакашвили. Что он ведь так много сделал, разве вы не помните об этом? Вот. Это очень многие расценили как прямое давление. Вот. Совершенно понятно, что ну что же это такое, как не административное давление.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы о президентских выборах в Грузии с Олегом Панфиловым, руководителем Центра экстремальной журналистики, и политологом Аланом Касаевым. Я, чтобы не забыл, вы упомянули слово «оппозиция». Вот мне интересно, а что такое вообще грузинская оппозиция? Вот я посмотрел этот список. От Гачичеладзе до госпожи Саакашвили, которая замкнула список, не набрав и 1%. Посмотрел интервью. Любой из них называет себя либо представителем объединенной грузинской оппозиции, либо даже лидером объединенной грузинской оппозиции. Существует ли на данный момент объединенная грузинская оппозиция? И второй вопрос. Вот, наверное, в Грузии самая уникальная оппозиция на всем постсоветском пространстве. Помните, когда появился, был вызван из Москвы Эдуард Шеварднадзе, один из лидеров оппозиции предыдущему президенту Грузии Гюсаридзе Комсохурдия, сказал замечательную фразу, она была очень красивая, поэтому я и запомнил: «Зачем нам выводить на поле Нодия, если у нас есть Пеле?» Вот потом этот сторонник Пеле стал одним из самых активных противников президента Шеварднадзе. То же самое произошло с оппозицией Шеварднадзе, которая привела к власти Саакашвили, и теперь практически все из них, его бывшие министры, это самые активные оппозиционеры режиму Саакашвили. Почему так быстро меняются настроения грузинской оппозиции? Может, я не прав?
Нет, ну, во-первых, я должен сказать, что я не политолог, и поэтому могу, конечно, рассуждать.
Может, тогда Алан начнет?
Я хочу сказать свое мнение, потому что мнение мое основано на предвыборной кампании, которую я изучал. Я изучал еще с самого начала, еще в Москве, и когда поехал в Грузию уже на месте. И должен сказать, что это часть тех людей, которые высказали за свое президентство, это довольно своеобразная часть людей. Во-первых, существует объединенная оппозиция, которая объединяет там больше 10 партий и движений, и во главе этой объединенной оппозиции Леван Гайчеладзе. Все остальные сами по себе, так же, как сама по себе и Ирина Саакашвили Чентурия, и Георгия Маисашвили, и Гамкрелидзе, и все другие прочие. Вот мне пришло в голову довольно своеобразный, может быть, своеобразный вывод после того, как выборы закончились, когда стали более-менее понятен расклад в голосовании. И сейчас, когда понятно, что по официальным данным Гайчеладзе получил 26% голосов, и если поделить их на все партии движения, которые составляют эту объединенную оппозицию, получается, что на самом деле вторым победителем после Саакашвили стал не политик, стал Бадри Патаркацишвили. Потому что все остальные получили, ну, где-то в пределах 5% голосов. А, как известно, Ирина Чентурия получила так вообще 0,3%, и меньше 1% получил Маисашвили. Очень своеобразная предвыборная кампания, я ее уже анализировал в нескольких изданиях, когда Саакашвили в качестве своих аргументов рассказывал о том, что он сделал и что он собирается сделать, а вся остальная оппозиция строила свою предвыборную кампанию исключительно на противостоянии Саакашвили. Многие в своих видеоклипах предвыборных, которые показывали в телекомпаниях, использовали исключительно события 7 ноября. То есть вот, это плохой президент, это плохая власть, но ничего не предлагала взамен. Вот это особенность грузинской предвыборной кампании и своеобразие мышления грузинской оппозиции. Я ничего другого об оппозиции говорить не могу, повторяю, что я не политолог, я не изучал их биографии, не изучал их жизнедеятельность, но вот такое своеобразие наблюдалось.
Тогда тот же вопрос, я несколько его уточню к Алану, там, продолжив такую футбольную аналогию, да, почему оппозиционеры так быстро, так легко перебегают в стан команды противника, там, от Пеле, там, не знаю, кому-то еще, ну, не знаю, с кем можно сравнить Саакашвили, ну, с Кахайкаладзе, наверное,
страна, да, по масштабу. Страна маленькая, на всех не хватает, да, простой ответ. Более сложный ответ. Когда, значит, совершилась революция роз, значит, так называемая, пришел к власти Михаил Саакашвили, значит, я как раз через несколько недель после этого оказался в Тбилиси на достаточно большой с помпой, значит, официозной проводимой международной научно-практической конференции, как раз политологической, где все люди, которые привели Саакашвили к власти, это и братья Бердзинишвили, значит, и Давиташвили, тот же самый Коба, значит, и Дарчашвили, значит, эти люди все представляли власть. И я задал им всем поочередно один и тот же вопрос. Скажите, какая у вас экономическая программа? На что совершенно по-разному они отвечали, но суть блестяще совершенно выразил Леван Бердзинишвили, который сказал, нам не нужна экономическая программа. Нам главное избавиться от коррупции, а дальше все будет построено само собой. И мы верим, что Миша это нам сможет обеспечить. Я думаю, что в этом основная причина, значит, столь быстрого изменения настроений того, что называется грузинской политической элитой. Значит, в отсутствии всяких программ все держится на личных взаимоотношениях. Вот сегодня Саакашвили, находившийся в хороших отношениях со всеми мною перечисленными персонажами, благодаря их содействию и помощи пришел к власти, значит, как считают они все, он должен тут же с ними поделиться этой властью. Если же он этой властью политической, экономической с ними не делится или делится не так, как они оценили свой вклад в революцию роз, значит, совершенно естественно, он человек плохой, не демократ, и сам Саакашвили мыслит примерно так же, понимаете? То есть демократия – это путь к власти. Когда власть в руках, тут речь идет о том, давайте демократию поделим как пирог. Вот. Дележка пирога демократического – это и есть, собственно говоря, вот та общепостсоветская ценность, которая нас всех недемократических и демократических объединяет. Значит, в Грузии просто, я говорю, страна маленькая, пирог небольшой, делится очень быстро. Несправедливости при этом дележе всех возмущают тоже очень быстро. Путь от дома к дому, от партии к партии очень небольшой. Значит, все друг друга прекрасно знают. Стоит кому-то купить новый Мерседес, как тут же об этом узнают все остальные 15 партийных лидеров и так далее и тому подобное. Короче говоря, вот мой ответ на...
Знаете, вот я вас послушал и понял, что тогда в таком случае моя аналогия с Кахабером Каладзе была чрезвычайно удачной. Все помнят трагедию в семье этого грузинского футболиста.
О, да.
Когда у него украли брата исключительно потому, что ты у себя в Милане там много зарабатываешь, делиться надо.
Но тут я должен согласиться с Аланом в той части, что действительно страна очень маленькая, и все друг друга знают, и все знают, что может произойти в случае моего участия или участия моих родственников в политической борьбе. Я уже написал в своем блоге историю, когда 1 января я оказался в гостях у своего приятеля, и за одним столом сидели очень много разных людей, его одноклассники, однокурсники, близкие друзья детства. Потом я узнал, что за столом на самом деле сидят люди из трех политических лагерей. Там был начальник штаба одного из кандидатов, там были люди-сторонники Саакашвили, и были люди из штаба Гачичеладзе. Они все прекрасно себя чувствовали, они все обнимались, они все поднимали тосты «Сакартвелос гаумарджос». А когда я стал спрашивать у этих представителей, кто же все-таки победит, а это было 1 января, они все сказали, ну, победит Саакашвили.
Звонок у нас из Владикавказа. Батрас, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Владимир, и ваши гости.
Добрый вечер.
Вот Алан Черменович, по-моему. А нельзя ли такой большой эксперимент провести? Пусть Гокичеладзе организует повторные выборы за свои кровные, а не так, чтобы погулять на общие деньги. Организует, проведет, оплатит и сравнит. Раз. Второе. А не будет ли соблазном внутригрузинская разборка для того, чтобы сорвать зло на соседней республике Осетии, например? И какова в этом случае миротворческая роль России? Потому что Вячеслав Никонов, фонд «Политика», однажды озвучил такую мысль, что пора отказаться от признания принципа территориальной
целостности Грузии.
Вот это...
Вы знаете, я вам не отвечу на первую часть вашего вопроса. Я не знаю, способен ли Гачичеладзе заплатить второй тур президентских выборов просто физически, есть ли у него такие материальные возможности. Но это, конечно, шутка. Естественно, никакого второго тура не будет. Естественно, все прекрасно понимают. Сейчас идет такой первый прицелочный, что называется, разведывательный артобстрел навстречу парламентским выборам, которые, как известно, плебисцитивно, но тем не менее будут проведены весной 2008 года. Я думаю, что в марте-апреле 2008 года будут проведены парламентские выборы, и на это сейчас своим острием реально нацелены все заявления Игоря Чичеладзе и лидеров оппозиции. Что касается возможности каких-то провокаций в отношении Южной Осетии, то вот сегодня, именно сегодня и в ближайшие несколько месяцев, я расцениваю эту вероятность как наименьшую за все время пребывания у власти Михаила Саакашвили. Значит, совершенно сюжет выходит за рамки внутригрузинской политической борьбы. И то, что в декабре и январе мы видим, что Россия, во всяком случае, на официальном уровне стала нейтрально относиться к тому, кто победит в Грузии в ходе президентской кампании, значит, показатель того, что, по всей видимости, аналитики в Кремле тоже приняли для себя такое решение. Чем меньше трогать внутриполитическую проблематику Тбилиси, тем меньше вероятности для России быть вовлеченной в конфликт, который возможен там между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией. И один еще штрих, такой совершенно замечательный, значит, замечательный в том смысле, что на него следует обратить внимание, он не касается Южной Осетии, в данном случае касается Абхазии. Сейчас косовский прецедент активно дебатируется. На этом фоне происходит оживление проблематики Северного Кипра. Значит, турецкое руководство уже вышло в ООН с просьбой рассмотреть этот вопрос более пристально. Вопрос признания непризнанного государства Турецкой Республики Северного Кипра. И вдруг Абхазия заявляет о намерении открыть официальное представительство в Турецкой Республике Северного Кипра. Просто такой штрих. Интересный. Согласитесь.
Ну, непризнанные государства периодически друг другу ездят, лидеры ездят в гости, то...
Они периодически друг друга признают.
Они периодически друг друга признают. Я повторяю, как не политолог, я бы предложил пристально посмотреть, кто приедет в Тбилиси на инаугурацию Саакашвили 20 января. Вот тогда, может быть, у политологов появятся какие-то другие идеи, может быть, другой повод для каких-либо других размышлений. Но то, что Грузия в случае официального признания, как известно, уже и даже несколько государств признали выборы демократическими и состоявшимися, в общем-то, Грузия сейчас переживает переломный момент, действительно.
А вы помните, кто первым поздравил Саакашвили?
Насколько я помню, президент Эстонии.
Нет, это был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ну, в Тбилиси я в этой, как бы, нервотрепке и в беготне не совсем уловил.
Ближайший говорили, что союзник России Нурсултан Назарбаев, не дожидаясь.
Единственное, что я хотел бы сказать.
Да, это опять-таки, было, да, никак... Нурсултан Абишев сделал это еще до... объявление неофициальных результатов. В общем, почти повторив то, что сделал в свое время Путин, почти
по результатам. Можно я предположу, почему? Потому что сейчас Казахстан вкладывает огромные инвестиции в Грузию. Сейчас почти все побережье Аджарии до турецкой границы застраивается маленькими отелями, реконструируются пляжи. И во многом это благодаря казахстанским инвестициям, в том числе и в Тбилиси.
Несомненно, но еще и зная Назарбаева как политика крайне осторожного и тонкого, я думаю, что он знал о том, какова будет реакция Кремля.
И потом, вы знаете, вот, Алан, продолжая вашу мысль, что вот Россия взяла нейтральную позицию, что не может не радовать, потому что,
да,
стало ясно, что не надо искать пророссийского политика в чужой стране, потому что дело грузинских избирателей выбирать того человека, который будет делать лучше не для России, не для Америки, а будет делать лучше для Грузии. И это, по-моему, нормально,
ну,
это,
да,
естественно,
и потом это иметь с ним дело, естественно, да. Конечно.
Спасибо, это была программа «Время гостей». Я благодарю моих сегодняшних гостей, Алана Касаева и Олега Панфилова. Говорили мы о президентских выборах в Грузии. Многие темы остались совершенно не обсуждены. вне обсуждения, например, тема Абхазии, на которой, наверное, и часа программы будет мало. Может быть, мы к ней и вернемся, я боюсь, что повод будет. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. После выпуска новостей вас ждет Андрей Шарый с итогами дня. Депутаты Госдумы приступили к дележу портфелей в комиссиях и комитетах. Политические эксперты анализируют перспективы избирательной кампании Дмитрия Медведева. Лидер Петербургского комитета солдатских матерей Эли Поляковой под судом за свою общественную деятельность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».